Начинается наш эфир. Я напомню, что вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, вы знаете, что я очень люблю все в один клубок заплетать. И вот сейчас я ровно то же самое повторю.
Я этого совершенно не знаю, но заплетайте, пожалуйста.
Смотрите, есть три сюжета. Судя по всему, кампания антивоенного кандидата, как он сам себя позиционирует, подошла к концу. Мы недавно наблюдали митинг жен мобилизованных у Кремля, и полиция была обескуражена, она не знала, что делать. Женщин не трогали, но задерживали всех подряд. Там журналистов, случайных прохожих. Но опять же подтвержу, что женщин не трогали. И есть такая исследовательская группа, называется Russian Field, и она опубликовала опрос, по данным которого первоочередным решением президента, который изберется в марте, после выборов должно стать прекращение войны. Об этом заявило 26% респондентов. В связи с этим у меня вопрос, вот объединяя все эти сюжеты, можем ли мы говорить, что СВО в России очень непопулярно, государство не знает, что с этим делать, и просто ждет, что проблема решится сама собой, мол, мы в домике, они там все между собой переругаются и придут с нами мириться?
Ну, честно говоря, я опасаюсь так уж прямо напрямую говорить про СВО, поскольку в России за это дают очень большие тюремные сроки с конфискацией имущества. Не то, что у меня было много имущества и от тюрьмы, и от сумы, но я просто не понимаю слово «популярно» применительно к такой жестокой, ужасающей войне, которая идет там, вот, где уже погибли, по самым скромным оценкам, там сотни тысяч людей, понимаете, разрушены огромные города. Я слово «популярно», оно из другого, как бы, из другого ряда, из другой категории. Я думаю, что это ужасающая война, которая идет, и выхода из которой не видать, и никакие указами как бы ее не остановишь, это не свет, который взяли, включили, потом выключили. И не компьютерная игра, которую можно нажать кнопочку, и ты вроде как вышел, да, а что-то у тебя там сохранилось и запомнилось. Нет, все идет по нарастающей, выхода из нее ни политического, ни военного не видать. И все откладывается как бы на долгое решение туда. А что думают по этому поводу 26% или 46%, это, честно говоря, никого особо не волнует, потому что все построено в современном мире, по крайней мере в России, таким образом, что на самом деле на стране, на массах людей нагрузки-то особой нету, связанной с войной, потому что мобилизации массовой нету, армия контрактная, то, о чем мечтали наши либералы, что было в программе СПС, вот, пожалуйста, оно реализовано, то, о чем мечтал Борис Немцов, там, Борис Надеждин, Сергей Кириенко, Ирина Хакамада, вот вам контракт на армию. Вот вам.
Но призыв все равно не отменен, давайте заметим.
Вот вам частные военные кампании, ну, да, там, как бы, призыв не отменен, но... В общем, год.
И даже расширили рамки призывного возраста с 18 до 30.
Скорее подготовка, да. Год – это скорее подготовка. А дальше уже как бы контракт. Вот она, контрактная армия. Но в целом я просто пока не вижу рационального выхода из сложившейся ситуации. Думаю, она будет только идти по нарастающей. И последние недели показали нам, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим очень крупным стратегического масштаба заводам внутри России, там в Волгограде, допустим, да, Лукойловский завод был атакован, бомбили Ленинград, Петербург по-новому, значит, за прошедшее там время. Непрерывный Белгород находится под непрерывными ударами беспилотников. В общем, мне кажется, что наоборот, после 18 марта будет совершенно иная картина. Рационально было бы потому что никто не хочет никакого мира. Мы не слышим с украинской стороны никаких призывов к миру. позиция Украины только одна. Капитулируйте, позиция Зеленского, там, отступите, отдайте Крым.
Как
там,
они, границы 91-го года официально заявляют.
Да, границы 91-го года, все, что вы взяли, отдайте. Но это для России позиция неприемлема. Да, там на Западе где-то пытаются какие-то вот планируют. Дуда вот недавно заявил, да, польский, значит, президент, что Крым, мол, понятно, что это вот русский там, мол, всегда... Крымских татар никто не вспоминает. Ну, допустим, да. А вот Донецк, мол, и там, и так далее, он уже, мол, почему-то, по мнению Дуды, какую-то другую имеет юрисдикцию. Хотя, как мы знаем, до революции Донбасс принадлежал британскому акционерному обществу «Новороссия». Может быть, он это имеет в виду, собственно.
Ну, знаете, было важное символическое событие в 12-м году.
Землей князя Кочубея, а до этого... был Ногайской степью.
Был чемпионат Европы по футболу в 2012 году, где все узнали, что Донецк – это украинский город, потому что там проходили матчи в 2012 году чемпионата Европы. Может быть, эта символическая роль сыграла свою?
Как-то. Может быть. Ну, собственно говоря, речь-то о том, что наоборот, что, я думаю, наоборот будет эскалация боевых действий. После выборов, я думаю, страна будет переводиться на военные рельсы. Я думаю, что внутри будет зажиматься гайки, закручиваться, общие консолидации там, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что Запад, Западная Европа, по крайней мере, и Великобритания, несмотря на то, что некоторым они видятся в России такими расслабленными какими-то либералами, таковыми на самом деле не являются. Они выделяют 50 миллиардов в Украине, они выделяют 70 миллиардов на Транскаспийский коридор, они выделяют 300 миллиардов на заход в Среднюю Азию. Они готовы, сбросили старые системы вооружения, готовы производить новые системы вооружения. Они получают господство при поддержке практически всей инфраструктуры НАТО над Черным морем, атакуя последовательно и непрерывно Черноморский флот и береговые сооружения Крыма и, значит, Черноморского флота. Война идет только по нарастающей. И несмотря на то, что, может быть, есть, безусловно, силы, которые хотели бы заморозки, американцы, например, думают, что украинская армия Залужный, это партия заморозки так называемая, в России, безусловно, хотели бы заморозки, потому что заморозка даст возможность передышки, модернизации, накопления ресурсов и так далее. Но из тех на Западе, в первую очередь, кто понимает, что никакой заморозки России давать нельзя. Да Великобритания – это ее союзники в НАТО и союзники на европейском континенте. Поэтому, я думаю, они будут взвинчивать темп, по крайней мере, на этом театре мировой войны, и втягивать Россию во все более и более и более серьезное влипание в кровавую и бесконечную украинскую историю.
Но вот применимо к России, вы все равно пишете в своем телеграм-канале «Макс атакует», цитирую, «самое смешное и одновременно грустное, что наблюдать, как пропаганда, выражающая мнение своих хозяев, надеется, что украинские проблемы России будут решены внутриамериканскими или внутриевропейскими политическими коллизиями». И все-таки давайте еще раз определим, что это за набор украинских проблем России?
Ну, это, в первую очередь, конфронтация. Которые это, ну, давайте последовательно, просто с 13-го года. В ноябре 13-го года Путин встречается с Меркель, и они говорят, это, что Европа у нас от Атлантики до Тихого океана. И нам кажется, что наконец-то мы вступаем в огромное открытое пространство диалога, там, газовых потоков, свободного Шенгена и, в общем, всяких таких, как бы, приятных либеральных путешествий по огромному такому пространству, да. Но проходит какое-то время, и выясняется, что в Европе это никакое не пространство от Атлантики до Тихого океана, а это Европа, которая, собственно, тихой сапой движется на восток, постепенно подминая и захватывая бывшие советские республики. Там, Прибалтику они присоединили в начале 2000-х. И вот в 2014-м они всерьез взялись за Украину. Но взялись-то они за нее еще раньше. Я советую посмотреть интервью с Олегом Царевым, 4-й депутатом Верховной Рады, заместителем главы фракции партии регионов на время Майдана. Олег в интервью мне на моем канале очень трагически и так откровенно рассказывает об этих событиях, о том, как Украина от ноября 2013 года, когда обсуждалась ассоциация с Европейским Союзом, Россия дала Украине 70 миллиардов кредита, И не рублей причем, да, а долларов. Это огромные...
Там 3 миллиарда, нет, 3 миллиарда долларов было и 75 миллиардов рублей, если я правильно понимаю.
Там были огромные гарантии.
Деньги
огромные
были большие, да.
Гарантии, да. И, в общем, Китай давал 200 миллиардов. Это больше, чем то, что сейчас Украине выделяют на войну. Как она от этого скатилась вот к тому, что случилось. Как был избран Порошенко, и, который был московским, конечно, кремлевским ставленником. А Москва проиграла сначала политическую войну. Запад, естественно, гораздо более искушен, последователен, глубок в политических играх. Москва решала, что просто там, вкладываясь в шальки 04 какие-нибудь и покупая совместные контракты там с Германией или где-нибудь еще с Францией, какие-нибудь глобальные, переводя туда деньги, они как бы коррумпируют западную элиту, и у них все схвачено. Но выяснилось, что это иллюзия, и более того, это опасная иллюзия. 2014 год показал, что Москва вообще не умеет играть ни в какие политические игры, связанные с мирными процессами. Что в Украине Москва не только не умеет создавать своих, но и поддерживать тех, кто хотели бы быть своими. Что в Москве действуют разные группировки.
Я сразу уточню, а что за ошибка была с Януковичем тогда? Почему мы его все-таки...
У них своим не было. Янукович был ставленник донецкой группировки элитной, которая была абсолютно самодостаточна. Донбасс – это могучее экономическое пространство юго-востока Украины. И Янукович как раз именно его... Он для Москвы не был своим. Если Ющенко для Запада был своим, и Тимошенко была вполне... Кстати, Тимошенко для Москвы гораздо больше была своей, чем Янукович в каком-то смысле, потому что все газпромовские контракты, там, начиная от Ремы Грехерева и так далее, они с Юлией Тимошенко лично, как вам расскажут в Салехарде, прорабатывались и обговаривались, и проделывались.
Но, тем не менее, политтехнологи Кремля работали с партией регионов.
Политтехнологи Кремля работали с блоком Юлии Тимошенко. С ней работал Алексей Ситников. А на трибуне первого оранжевого Майдана 2004 года маячил Дмитрий Рогозин за спиной Тимошенко и Ющенко, напомню. Поэтому политтехнологи Кремля работали со всеми. Но та группа, которая работала с теми, оказалась более успешной, чем та, которая работала с Януковичем, тем более, что это было непросто, потому что Янукович, восток Украины, Ахметов, Янукович были такие богатые, такие влиятельные, что они считали, что им ничего не надо. Ну, дело не в них. Дело в том, что Москва не создавала, она никого не поддерживала реально. И поэтому, когда пришел момент кризиса, выяснилось, что у Запада полно тех, кого с помощью soft power Запад воспитал, да, тех, кто хотел там работать на западные фонды, хотел в Европейский Союз и так далее, и так далее, и так далее, у кого поменяли сознание в пользу так евроинтеграции. А Москва ничего не могла предложить. И когда выяснилось, что политических, это просто, я это знал и так, просто Олег это подтвердил. Олег был одним из политических руководителей Украины до 2014 года. Потому что фракция, замглавы фракции регионов, это очень большая была позиция в Украине. Очень, 4-жды депутат Верховной Рады. А, между прочим, выпускник, по-моему, он физтех закончил в Москве. Ну да, по-моему, он МИФИ закончил, он физика. Ну,
здесь наши зрители проверят, если что, да, подробнее его биографию.
Да, в общем, человек очень глубокий, с очень сильным интеллектом. То есть мирными, как бы политическими решениями проиграли абсолютно все. Потом как бы решили за силовые решения. Вот там Крым, то, сё, пятое, десятое. Но и здесь какие-то полумеры. И здесь как бы на самом деле в 2014 году решили, что так как Порошенко друг Зурабова, посла России, а Зурабов доверенное лицо Путина, бывший министр финансов. И когда Зурабов рекомендует своего друга Порошенко, чтобы Москва на него сделала ставку, то значит, как говорится, поставим Порошенко, признаем его 11-го, значит, там, на этих выборах, и все будет нормально, как говорится, будем дальше ситуацию контролировать. То есть и военными способами тоже не решили никаких задач, то есть ни мирными, ни военными способами на самом деле не решили. А теперь сидят и ждут, когда там Трамп, допустим, выиграет в Америке и прекратит финансировать Зеленского. А совершенно не факт, что Трамп прекратит финансировать Зеленского. Трамп, несмотря на визит Такера Карлсона, великого современного журналиста, одного из самых великих, безусловно, который вообще, на мой взгляд,
запасный. Вы считаете, Такер – это челночная дипломатия? Это пример Такер такой дипломатии в Москве?
Такер – это просто супер-журналист самого высокого уровня, который просто приезжает, ему дают интервью топовые фигуры мировой политики, понимаете? Я вот вас уверяю, он говорит, значит, Путина хочет взять интервью, и у Си Цзиньпина хочет взять интервью, и Си Цзиньпин ему даст интервью тоже, скорее всего. Ну, то есть Такер, как говорится, он вам нравится или не нравится, но будем ему просто завидовать хорошей завистью. Это человек, который заслужил своей работой, своей последовательной деятельностью тот уровень, как бы влияние, десятки миллионов, там сотни миллионов просмотров его интервью, которые у него есть на данный момент. Вот, значит, несмотря на это, никаких гарантий, что Трамп будет вести какую-то пророссийскую политику, вообще даже нет.
Но я напомню, джавелины, которые были предоставлены Украине, были предоставлены администрации Трампа.
Были поставлены Трампом джавелины, которые сожгли очень много танков.
И поэтому, да, здесь гарантий нет. Но Трамп может повлиять на европейцев.
Дело в том, что он будет действовать абсолютно прагматически из американских интересов. Задача, если Трамп побеждает, задача его будет сформировать для республиканцев на следующие 4 года после 28 года продолжение власти. Если республиканцы удержатся 8 лет, за эти 8 лет они, безусловно, смогут перестроить американскую политическую систему под себя, хотя это будет непросто. И точно не ради России это все будет делаться. И если ради этой перестройки, ради укрепления своих позиций в мире, в Америке, ему надо будет, допустим, там, обняться с Айатоллой Хоменеи и поддержать Украину одновременно, он это будет делать. Он будет делать абсолютно то, что на данный момент рационально будет содействовать его интересам. Точно так же есть надежда на каких-то европейских правых. Вот в Москве сидят и думают, сейчас в Германии победит альтернатива там для Германии, там победит, значит, свободная партия Австрии, там Народный фронт, значит, Марин Ле Пен, Национальный фронт придет к власти, и Европа поменяет свою позицию, прям все будет по-другому, война прекратится, поддержка Украине. А я считаю, что это совсем не так. Может быть, наоборот, все усилится, потому что их конфликт совершенно не с Россией, как бы не из России они выступают, не за то, что, несмотря на то, что они так любили сюда ездить все, и из свободной партии, и альтернативы для Германии. Точнее,
они видят России союзника или угрозу?
Они никак не видят Россию, ни союзников, ни угрозы, они видят Россию как фактор, относительно которого они будут выстраивать собственную политику. Европейские правые – это не пророссийская сила, это антилиберальная сила, которая, придя к власти, может, почувствовав вкус этой власти, консолидировать Европу так, как это не смогли сделать либералы. Я напомню, что фашистская партия Италии, партия Муссолини, была не то чтобы союзником большевистской России на первом этапе, но, в общем, вполне как бы партнером, и даже совместное учение.
Муссолини на Ленина ссылался много.
Советская, ну и Ленин, они были знакомы до революции, они встречались, значит, в Вене. Дело не в этом. Муссолини был интересный, глубокий человек. И они многие там, Маяковский дружил с Габриэле Д'Аннунцио, с Маринетти, которые были основоположниками интеллектуального такой составляющей фашистского движения, футуристы. И неважно, вопрос не в этом. Фашисты итальянские вполне, как говорится, контактировали с Советской Россией после Первой мировой войны. В 20-е годы даже учения проводили совместные. А потом, когда они набрали силу и фашисты сломали в Европе вот это консолидированное после войны возникшие такие либерально-демократические государства, такие как Веймарская республика или Франция, значит, там с Народным фронтом Леона Блюма, или там победили в Испанской войне, фашисты уже что-то никакой дружбы с Россией особо не проводили. А Гитлер, вообще заключив пакт о ненападении, напал на Советский Союз при первой возможности. Поэтому я совершенно не уверен, что европейские правые будут проводить какую-то пророссийскую политику. Более того, я уверен, что когда Европа консолидируется и объединяет свои ресурсы, а процессы в Европе происходящие, независимо от того, либералы правят или правые, они диктуют Европе сейчас имперский проект. То есть не конфедерацию когда есть как бы надмирная такая бюрократия, сидящая там в Брюсселе или в Страсбурге, там, Совет Европы, допустим, там, или что-то еще, да, там, а прямо федерацию.
Ну вот проект единых вооруженных сил все чаще и чаще звучит призыв. Насколько вам кажется, он реализован?
Когда Европа консолидируется, она объединяет воедино потенциал такой силы, такого могущества, Франция, Германия, которые этот потенциал неизбежно требует экспансии. Неизбежно. Эта экспансия, как правило, идет на восток. Как правило. Ну, на западе от Европы Атлантика. Да?
Почему на восток? Потому что географически с той стороны Атлантический океан, а тут много
потому
всего.
Потому что на востоке всегда слабое государство, будь то Российская империя. Или вот единственное, они серьезно ошиблись с Советским Союзом. Они полагали, что это истерзанное. Они сами поверили в миф об истерзанной большевиками страдающей стране, которая, как говорится, поднимет восстание.
Но страна в итоге развалилась.
Да, но не в 41-м. И не из-за внешнего вторжения, а страна развалилась из-за внутреннего предательства правящей элиты партийной. Партноменклатуру убила Советский Союз, а никакие не внешние враги. Я не об этом. Я о том, что вот при Бонапарте Европа консолидируется, экспансия идет по всем направлениям. Неизбежен поход на восток. Хотя Наполеон шел не за захватом Российской империи, а чтобы принудить Александра к континентальной блокаде, вынудить его не торговать с Британией. Да? С Британией, которая вкладывала в Российскую империю огромные ресурсы. Напомню, что отца Александра I, Павла I, убили просто под руководством непосредственно британского посла Уитфорда, который руководил заговорщиками и не мог позволить...
Все-таки это было совершено гвардией, которая должна
Нет,
была...
Нет, это было совершено Британией, британской агентурой. А, ну, не будем углубляться туда. Британия... Есть такая версия, что якобы это старые англосаксы стали старый враг Российской империи. Нет, англосаксы создали Российскую империю. Еще при Иване Грозном английское торговое общество, Московия, оно вкладывало деньги в Россию, и Иван Васильевич дал преференции невероятные вот этим английским купцам. Есть даже версия, что они финансировали Минина и Пожарского, чтобы не допустить власти поляков над Россией, которые они считали местом, куда они вложили активы. Я упоминал Донбасс, где даже лорд Бальфур, тот самый знаменитый, имел свою долю в акционерном обществе «Новороссия», то есть в промышленном регионе Донбасс, созданный, значит, Юзом, валийским металлургом, великим, безусловно, инженером, достаточно жестким эксплуататором. Это все описано в русской классике. Вторая часть Донбасса принадлежала крупнейшему еврейскому магнату Полякову, железнодорожнику, ну, такому выдающемуся тоже человеку. И какие русские? Русские там работали только наемными рабочими. Ну,
так или иначе, шли инвестиции в Россию. Деньги
а
шли.
Какие там инвестиции? О чем вы говорите? Там получали великие князья свои небольшие доли. И Кочубей получал почетную как бы, долю, как значит, человек, который продал эту землю. Все остальное уходило в Британию. Ничего никуда не шло. В 18-м году это было национализировано. До 18-го года это все принадлежало иностранцам. Донбасс принадлежал англичанам. И инвестиции в Российскую империю, в ее политику были британскими. Поэтому на восток, единая империя на восток. Поэтому, да, мы про Британию, про Наполеона. Вот Наполеон шел, чтобы это прекратить. Не получилось. Гитлер консолидировал Европу. Вторая консолидация Европы, фашистская, тоже на восток. Ресурсы нужны. Кратчайшие пути ресурсов находятся на востоке. Кратчайшие пути ресурсов с элитой в России на востоке от Западной Европы, которая хочет быть европейцем. Если в Африке или в исламском мире это другое культурное пространство, где надо долго там вести войны, подавлять и так далее, то Россия на самом деле завоевывается, Российская империя, просто тем, что элита ее обучается англофильству, франкофильству, германофильству, западному либерализму или западному консерватизму. И вот вам, пожалуйста, на блюдечке готовый бывший Советский Союз.
Но это же идея о глобальной деревне, что мир глобальной деревни, и мы все должны...
А хрень это все разводка абсолютно. Короче, третья консолидация Европы, которая сейчас будет, либеральная, либерал-фашистская, как угодно ее называть, я считаю, она либерал-фашистская. Я считаю, экспансия на восток неизбежна. Я считаю, что война...
А что значит экспансия на восток? Что это война, военная экспансия, война. Финансовая?
Война Центральной Европы. Да, вот сейчас Европа кажется слабой, не готовой, там Шольц какой-нибудь у власти, там какая-нибудь радужная коалиция. А представьте себе, что завтра появится не Шольц, как вместо Эберта какого-нибудь появился Гитлер, а появится какой-то лидер серьезный, националистический лидер в Германии. Да, возможно, он будет геем, потому что руководство «Альтернативы для Германии», там лесбиянка открытая, например, руководитель. У них, как бы, для них это тема, которую тут у нас сидят консерваторы за традиционные ценности. Вот там «Альтернатива», пожалуйста. Там люди транссексуальной культуры, гомосексуальной культуры находятся во главе этой крайне правой партии, которая считается, как говорится, такой пророссийской. На мой взгляд, это вопрос, который нуждается в детальном изучении.
Ну, знаете, у нас тоже в многих структурах есть, не знаю, они не афишируют
публично. Я не про нас, я не про... А там афишируют. Вот. Здесь не афишируют, а там-то афишируют, а как раз это презентуют.
Но лидеры, так или иначе, общий язык они ведь все равно найдут, получается.
Слушайте, я вам еще раз говорю, и Муссолини, и Гитлер находили общий язык, но кончилось это тем, что объединенная германо-итальянская армия пошла на восток. Это неизбежно. Только расколотая Европа – гарантия мира для нас. Когда Европа консолидирована, когда она становится опять Римом, она неизбежно идет на восток за ресурсами.
Но сейчас за Владимир Путин делает все, чтобы ее консолидировать. Разве не так?
Ну, на мой взгляд, я не знаю, это метафора у вас какая-то? Значит, делает все, чтобы ее консолидировать.
Ну, как, так или иначе, НАТО как никогда силен. Все противоречия задвинуты на второй план.
НАТО – это не Европа.
Но все равно это важный Европа, блок, военный блок, который за безопасность Европы отвечает.
Я не думаю, что Европе, во-первых, кто-то угрожал. Это сама Европа и европейские государства оккупировали Ирак, Афганистан, Сирию, Ближний Восток, Югославию, оккупировали Прибалтику, вошли на ее территорию, присоединив ее к себе. Я не думаю, что начиная с 1991 года Европа всерьез ждала откуда-то удара, и кто-либо ей мог угрожать. Поэтому защита Европы, это вы, наверное, пошутили, Никита. Это от Европы вообще надо защищаться. И от
блока. Но ведь Финляндия, Швеция, новые члены НАТО только вот. И генерируются это благодаря
вопрос
российской политике.
А я считаю, что это не совсем так. Я считаю, что российская политика была близорука и очень монетаристская. Вкладывали огромные деньги, там ледовые арены в Хельсинки, Ротенберг, Тимченко построили, которые у них сейчас отбирают. В ответ Россия отбирает активы крупнейшей финской, уже отобрала, энергетической компании, которая тоже как бы принадлежала чуть ли не там шестая часть всех энергоресурсов России, то есть огромные просто ресурсы, да. Ну и много чего другого принадлежало, там собственность, да, жители Петербурга многие дачи в Финляндии предпочитали покупать. И, значит, сейчас туда попасть не могут, потому что все переходы закрыты. Я не думаю, что причина следственной связи такая, что сначала Путин что-то сделал, а потом там, как ответ пошел. В отношении Финляндии никаких враждебных шагов Россия не предпринимала. Никаких. Значит, Россия просто пропустила тот момент, когда там сформировался центр силы, который Николай Платонович Патрушев, секретарь Совбеза, называет англосаксами, он постоянно упоминает англосаксов в своих выступлениях, да? Который просто вышел из тени и стал брать под свой контроль вот это, допустим, скандинаво-балтийское северо, значит, регион Северного моря.
Это очередное доказательство провала нашей мягкой силы, нашей дипломатии, что мы это не смогли.
Безусловно. Как она провалилась с Украиной позорно, постыдно, кроваво, и привела к тяжелейшим последствиям для нас и для Украины. Хотя можно было сделать все абсолютно по-другому, без каких-либо военных действий и в рамках политической борьбы, и выигрывать эту борьбу. Рейтинг Путина на 2013 год был 60%. Ни один политик Украины не имел такой рейтинг, как Путин в Украине. Если бы он тогда избирался в Украине, он на открытых выборах победил бы любого кандидата. Это вам подтвердит любой практически украинский социолог или политик, который помнит те годы. Но вот надо было привести, как говорится, к 2022-2024 году. Это надо умудриться, конечно, да, тут вы правы. Но Что касается Запада, то да, такая же точно тема. Я считаю, что Запад – это злонамеренные хищники, которые никогда не хотели никакого добра, никакой демократии, никакого процветания, никакой свободы, никакого либерализма России. Потому что при любой демократии, процветании, свободе и либерализме реальном, свободе слова, свободе там, суда, обязательно возникнут вопросы о том, почему английские или американские или там швейцарские консорциумы владеют в России водой, землей, лесом, энергоресурсами и так далее, и так далее.
Это глобальный рынок, это просто все по законам рынка происходит.
Да, не никакой не глобальный рынок, это грабеж и колонизаторская просто политика. Михаил Делягин, один из самых моих любимых депутатов Государственной Думы, я там мало кого люблю, но вот Михаил Геннадьевич его очень люблю, поставил недавно вопрос о том, он предложил, что деньги из офшоров, огромные деньги из России уходят из офшоров, значит, что налоги, зарабатывая здесь деньги, налоги здесь не платят. Туда уходят, на Вирджинские острова, вернуть в Россию в ситуации военных действий, объявленных против России санкционной войны, объявленной против России просто технологической, реальной военной войны. И что же... И вот они начали, как и вы, отвечать Делягину, там выходили единороссы, или кто там стал говорить, это нарушает инвестиционный климат. Вы правда, что ли, в ситуации, когда 300 миллиардов в России заморожено, инвестиционный климат какой-то? То есть, как говорится, все хотят, как мы говорили уже с вами в прошлом эфире, сидеть на нескольких стульях, да? Там вот на 3-4-5 стульях. Как говорится, одновременно на словах, там нажимая кнопочки, на делах как бы не прекращают экономические связи с западными партнерами. Ну, Запад это прекрасно понимает, этим всегда пользуется. Еще раз говорю, ахиллесовая пята России всегда была правящей элитой России, которая всегда в ответ на намеки своих западных старших товарищей и партнеров о том, что а не хотите ли вы стать там членами какого-нибудь ротари-клаба или какого-нибудь клуба посолитней где-нибудь там в Лондоне, у них сразу глаза загорались, тут у наших они говорили, да-да, хотим вложить деньги в Челси, хотим вложить деньги там еще куда-то, все хотим стать полноправными членами мирового элитного пространства, мирового клуба, мы ненавидим большевизм, ненавидим советскую власть, мы все ненавидим, проклятые большевики уничтожили, разорили Россию, мы хотим быть нормальными хотим быть. Ну, как говорится, с такой элитой особого труда не надо. Поманили их, как каких-то туземных там шаманов, бусиками хрустальными. Ну, на этот раз не бусиками, а офшорами. В виде бусика выступают те шаманы офшора, о которых Делягин говорит. И за эти офшоры они готовы торговать, как рабами торговали эти африканские шаманы своими соплеменниками, богатствами своей так называемой родины. Многих из них, понятно, паспорта в руках.
Хорошо.
Путин ли виноват? Нет, просто в очередной раз, я думаю, проворонили реальный момент, когда Запад решил, элиты, реальные элиты Запада, там британские элиты, решили перейти, французские элиты, от такого из режима ожидания и такого либерального как бы расслабона в режим реальной войны. Проворонили, теперь, как говорится, пытаемся догнать, поскольку и Швеция, и Финляндия, еще раз говорю, никаких враждебных действий со стороны России не видели. То, что они там возмутились за Украину, ну, по-человечески понять можно, но геополитически для них это вообще не имело никакого значения, ну, честно скажу. Поэтому значит, что им сделали такое предложение, там, из Лондона, например, или из Парижа, ну, из Лондона, скорее всего, Скандинавия, она находится в сфере британской политики, как и Прибалтика, как и Польша, которое им показалось очень интересным. И поэтому они решают вступать в НАТО. А что такое Швеция и Финляндия в НАТО? Это значит, что про Балтику Россия может забыть.
Балтийское море становится внутренним морем НАТО.
Я даже думаю, про морской путь в Калининград она может забыть. Потому что в случае конфронтации, допустим, вот, кстати, Швеция – член НАТО, да? Значит, остров Готланд контролирует все, как бы там, все. Значит, ничто не проплывет в Калининград из Петербурга, само по себе. В случае кризиса, допустим, они захотят перекрыть морские коммуникации, и Россия не может в Калининград ничего поставлять. Россия вынуждена тогда пробивать в Калининград Сувалский коридор сухопутный, либо отдавать Калининград Еще раз говорю, я считаю Запад и Западную Европу, несмотря на все там как бы имиджи демократические, либеральные, кровавыми хищниками, которые питаются мясом всего остального человечества, его кровью, его историей, его душой, его плотью. Мы для них наиболее лакомая и зримо наиболее доступная добыча. Но а нас они все время обламывают зубы, когда заходят слишком далеко, слишком глубоко.
Ну, вот будут резать по частям, судя по вашему.
Ну, так они режут с 91-го года при активной помощи российской, советской элиты, они режут по частям, а что там?
Я напомню, что это особое мнение.
По кусочкам с их стола наши как бы себе что-то ухватывают.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Поставьте лайк этой трансляции, поделитесь ей с друзьями или поддержите проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня для вас доступна книга «Чопорная Англия. История в лицах», книга, в которой собраны увлекательные исторические зарисовки о самых легендарных, жестоких, революционных личностях старой Англии. И все это за авторством Натальи Басовской, и вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Но я хочу продолжить наш разговор с
политиком. А я, кстати, хочу вам порекомендовать книгу Михаила Делягина «Цивилизация людоедов. Британские истоки Гитлера и Чубайса». Это Михаил Геннадьевич размышляет и детально исследует то, как Англия, маленькая, в принципе, страна, островная, стала властелином мира. И с помощью чего продолжает этим миром управлять. Тоже, видите, такая английская тема. Очень интересно у нас сегодня.
Это да. Но мне нравится еще одна рекомендация. Биография Чехова. Разбор Чехова. Да, к сожалению, забыл автора.
Тоже Рейфилд.
Рейфилд, конечно, Рейфилд.
Наши чеховеды, я вот не поленился, сходил в музей Чехова в Москве. Прекраснейший музей. Всем очень рекомендую. Там интерактивный, в общем, экскурсии великолепны. Если заранее заказать вам индивидуальные экскурсии, нам вот директор музея мне провел экскурсию, оказалось, он свободен, с удовольствием. Великолепный чеховед Орлов наш, потрясающий просто, значит. И там вот книгу Рейфилда, прочитав, очень интересно обсуждать, как бы наши ее критикуют. Но и говорят, что вместе с тем серьезный труд, но в целом не научный, а билетаристический, но читается на одном дыхании.
Ну, у него, кстати, еще есть замечательная книга о Сталине и о Грузии, поэтому тоже обратите внимание
на книги Рейфилда. Грузия – перекрестная цивилизация, про Сталина я не читал, про это окружение Сталина. Вот это, я думаю, книга в основном пропагандистская про окружение Сталина, а про Грузию и про Чехова – это интересно.
Ну вот про окружение, про элиты мы много сегодня говорим, и вы упомянули, что Ахиллесова пята России, российской политики – это ее элиты. Значит ли это, что вскоре, если все будет продолжаться ровно так, как сейчас продолжается, элиты ждут репрессии? Или голая вечеринка – это максимум, что им грозит?
А голая вечеринка – это что, элиты участвовали, что ли?
Ну, там были замешаны некоторые люди, которые… Там
из них максимально элитная была Ксения Собчак.
Ну, например, Ксения Собчак.
Которая была, по крайней мере, хотя бы дочка мэра Ленинграда бывшего.
Были некоторые высокопоставленные сотрудники МТС и ВК, насколько я знаю. Все-таки важные…
Сотрудники чего?
МТС, ВК, важные...
Это какая-то, это же коммерческие
структуры. Почему? Но все равно это важные инфраструктурные проекты России в области коммуникации.
Я никогда не лезу в чужие там всякие вечеринки.
Ну, забудем про вечеринку. Ждать ли репрессий внутриэлитных?
Для проведения репрессий необходим тот базис, с которых репрессии проводятся. Иногда репрессии проводятся в интересах... Репрессии всегда проводятся в интересах правящего политического суверена. Суверен по Карлу Шмидту тот, кто может объявить и удержать чрезвычайное положение. Иногда репрессии бывают в интересах правых, крайне правых. Вот Пиночет проводил репрессии. Иногда репрессии бывают в интересах левых, которые говорят, что они проводят репрессии от имени народа, там, и в интересах подавляющего большинства, проводя социальные реформы. Поэтому у меня вопрос, а кто будет субъектом, в интересах кого проводятся, могли бы проводиться репрессии элитные? Для того, чтобы они проводились, должен сформироваться политический субъект. Пока в России есть только один политический субъект, это Владимир Владимирович Путин.
Ну вот, вокруг него.
Да, но он лично есть. Он личность, он политик, он там, понятно, как говорится, все нравится, не нравится, но, как он сам сказал, терпимая красавица.
То же самое можно сказать про Сталина, ведь репрессии были.
Нет, это разные вещи. Не Сталин проводил репрессии, услышь меня, партия большевиков проводила репрессии. ВКПБ проводил репрессии, не Сталин проводил. Это не была тирания.
Схватившись вокруг Сталина.
Да нет,
это вождя.
Схватившись под руководством Сталина, а не вокруг Сталина. Это была не личная диктатура Сталина. Сталин просто был наиболее сильным политиком из них из всех. Но они все были не последние как бы пробы людей. Молотов, и Маленков, там, и там все остальные. И это была совершенно иная политическая ситуация огромного глобального революционного движения, переворота тектонического, который изменил не только Россию, но и весь мир. А здесь вот, допустим, есть субъект Путин, да, Владимир Владимирович, который, очевидно, станет, значит, подтвердить свою легитимность президента. Там. Ну, легитимность, как бы, исходя из концепции собственной власти, из того же Карла Шмидта, да, значит, подтвердит, сомнений у нас в этом практически нет. И не было. А репрессии-то в отношении кого дальше? Какая сила? Где-то АБКПБ там или хотя бы что там? Не знаю.
Есть вот ФСБ. Более важная сила.
ФСБ – это инструмент. В Афинах была все время там эти были 30, совет 30, там Критий, один из учеников Сократа, да, значит, проводил там репрессии. Во время Суллы, после Марианских войн, когда Сулла победил Мария, значит, был диктатор, стал диктатором, но все равно за Суллой стояла народ Рима, стоял Сенат.
Хорошо, Совет Безопасности. Может быть, каким институтом?
Это инструмент. Это инструмент. Где субъект? Субъект политический кто? Единая Россия, что ли, будет репрессии проводить? Кто, ЛДПР? Ну вот ЛДПР пока лидирует. Там у вас вот депутат от Лозовой, Луговой,
извините. Луговой.
Да, предложил там, это же он инициировал конфискацию имущества иноагентов и экстремистов там. Вот пока ЛДПР как бы лидирует. Что, ЛДПР опорой будет политической? Или какая-то другая опора? Что будет? Народный фронт? Должна быть какая-то политическая сила? Или один Путин? Путин не хочет никаких репрессий. Я ни разу не слышал, чтобы Путин ратовал за репрессии. Путин, наоборот, вам всегда говорит о том, что да, разные точки зрения там и так далее. Вот Луговой ратует за репрессии, я это слышал. А Путин не ратует за репрессии. Я такого не слышал.
Но точечные репрессии существуют, людей-то сажают за то или иное.
Ну, точные репрессии... Не, ну, вообще репрессии существуют, конечно. Репрессии существуют по отношению к системе. Источником репрессии, наверное, может быть система. Но эта система, она универсальна. Сегодня она... Вот такая там единоросская, а завтра она либеральная. Те же самые прокуроры и следователи, которые сейчас сажают там либералов, завтра могут точно так же начать сажать консерваторов. Потому что система, она и есть система. Она столько лет приучалась к тому, чтобы быть безликой, чтобы быть универсальной, быть пластичной. Позавчера эта система была абсолютно либеральной, при Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Понимаете? Ну, просто там либерали, либералы, либераловичи, либераловы сидели. Потом те же самые либералы, либераловичи, либералы стали консерваторами, консерватора, консерваторовичи, консерваторовыми. Кем они будут завтра? Опять, что ли, либерал, либералычи? Поэтому вот наша главная проблема – это отсутствие субъекта политического действия коллективного. Нас все как бы пальцем чуть что, а вот президент. Все на Путина показывают. Ну да, Путин.
Но у нас же персоналистская система, он в центре стоит. От этого никуда не деться. Персоналистский режим, самый классический.
Нет, это ничего классического в этом режиме нет. Последовательно этот режим до сих пор даже не сформулировал принципы своего существования, своего... исторического бытия.
Гибкость. Гибкость.
На самом деле, да это не гибкость. Это не гибкость. Это, как говорится, попытка усидеть на пяти стульях. Еще раз вернусь к инициированному Михаилом Делягиным и, по-видимому, проваленному закону о возврате денег из офшоров. Вы ведете войну с огромной цивилизацией западной, технологической цивилизацией, которая снабжает возрастающими потоками суперсовременного оружия, там, Storm Shadow, какими-то планирующими бомбами новыми, там, вашего противника, да, который готов стоять до конца, до последнего, и совершенно не думает, как там, как говорится, прекратить все это сопротивление, и вообще даже не об этом думает. И несмотря на это, у вас из этой страны огромные массы денег уходит туда и вкладывается в ту экономику, которая поставляет оружие, которым убивают солдат российской армии. И Делягин ставит об этом вопрос напрямую. А в ответ ему бормочет: да, ну не надо рвать все связи, да, но это свободный бизнес, свободный мир, свободные инвестиции. Поэтому у меня вопрос. Просто нормальный, простой вопрос. А с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с какими-то хитрыми манипуляциями, когда мы хотим остаться и реально остаемся в мировой экономике, а ожидая чего? На самом деле, что там Трамп поменяется, а там альтернатива...
Ну а как нам сбежать из мировой экономики? Мы же не улетим, наша страна, в космос. Мы останемся на этом шарике, где куча других стран и все между собой торгуют.
Сбежать от мировой экономики невозможно. Но можно с мировой экономики иметь отношения с точки зрения интересов своего народа и своей страны, и своей цивилизации, как это делает Китайская Народная Республика, которая является важнейшей частью мировой экономики, но при этом сама эта экономика мировой диктует условия. Сама. И каждый китайский предприниматель контролируется политическим руководством Китая. И национальные, я не люблю слово национальные, потому что слово нация – это химера, которая вводит в соблазн тут многих из-за сложности перевода на русский язык, но, предположим так, цивилизационное, государственное. Вот вам пример, когда есть субъект, участвуя в мировой экономике, но при этом в своих интересах. А у нас в каких интересах? Когда у нас народонаселение сокращается, полезные и ископаемые ресурсы вывозятся даже в ситуации СВО за границу. Деньги, которые здесь зарабатываются на водоканале, на ЖКХ, на энергетике, выводятся за границу. Понимаете? Только сейчас принято вот решение президента о продаже, значит, доли в Руснефти Гуцериевской, это швейцарской компании. Это обсуждается. Вчера был указ, приказ подписан Путиным, да? Значит, то есть огромные компании являются, по сути, даже в этой ситуации частью мировой экономики. Это значит, что это марлезонский балет какой-то, что ли, понимаете?
Значит, ничего не поменяется. 20 лет назад все тот же был президент, и все так же двигается.
Да не об этом, вы не туда смотрите. Какая разница, какой президент, по большому счету?
Но получается, это все с головы начинается.
Система хочет основаться, система не хочет политического радикального разрыва с миром. Система хочет быть частью, значительная часть системы хочет быть частью этого западного мира. Она хочет быть частью этого западного мира.
Но публично говорится обратно.
Да.
Публично. Это получается на этом противоречие соткана наша система.
Публично это тоже проговаривается, но одновременно какие-то угрозы идут западному миру, и идет бравада, что мы сами справимся.
Ну, тогда в чем стратегия? В чем стратегия коммуникации с внешним миром России?
Я не понимаю. И никто не понимает. Если вы начнете всерьез об этом задуматься, вы скажете то же самое. Мы не понимаем. У меня ощущение, что все сидят и ждут, гадая на кофейной гуще, на картах, на внутренностях животных, как в Риме, а в гуры гоняли там, гадая по полету птицы или как-то еще, может, по шуму берез, я не знаю, может, там шаманы вокруг тувинских костров пляшут, шаманки.
У нас теперь есть новый шаман федерального масштаба, который...
Я не знаю.
Проводит свои обряды в концертных залах.
Я не знаю, о чем вы говорите, не знать не хочу. В общем, короче, вот каким-то образом, потому что рационального я не вижу. Я не понимаю этих надежд, что Запад рухнет. Запад не рухнет сам по себе. Запад обладает такими внутренними ресурсами консолидации, такой дисциплиной труда и мышления политического, такими элитными клубами и институтами, которые выстраивались на протяжении столетий, и которыми Запад, несмотря на разные девиации, то правые, радикальные, там, то левые, то социальные, совершенно не поступается. Это каркас Запада. Вот эти человеческие отношения, вот эта бюрократия, которая работает как часы. Она работает как часы. Понимаете? И как можно относиться к этой системе с пренебрежением и полагать, что она сама как бы развалится, Ну, мне непонятно просто. Если это на самом деле такой расчет, то этот расчет, мягко выражаясь, неверен. Я думаю, что все будет идти только по нарастающей, и что без реального превращения страны в один военный лагерь, я Россию имею в виду, серьезный, по-настоящему, никаких перспектив нету.
Чтобы что, вот превратимся в лагерь, мы же не сможем всему миру противостоять, будучи...
А по всем мире речи нет, речь о Западе идет.
Ну, то есть...
Западу сможем, а всему миру, конечно, не сможем. Но большая часть мира, она как бы смотрит на Россию с надеждой. Они, может, ее себе плохо представляют, но смотрят на Россию с надеждой. Потому что Запад, его диктатура, его диктат достал всех. Достал просто так всерьез, по-настоящему. Но конструктивно никто ничего предложить пока не может альтернативного. Нет, Китай может, один пояс, один путь, великий, могучий проект. Бразилия может, там предлагает в своем региональном. А что Россия предлагает? Россия угрожает соседним странам. Вот Казахстану угрожаем сейчас. Устами там, значит, Тины Канделаки уже, понимаете, или Кясаяна, или еще там кого-то. Что мы предлагаем?
Зато мы предлагаем великую культуру. И вот недавно была премьера по мотивам романа «Мастер и Маргарита», одноименный фильм вышел. И я знаю, что вы не смотрели, но все же почему никогда актуальность этого романа для России не потеряется?
Для мира. Это роман о власти и об отношении свободы личной, человеческой, особенно свободы художника, мастера, свободы женщины, которая выбрала любовь в обмен на сытое номенклатурное бытие, ее взаимоотношения с властью. А какая власть подлинная? Вот Булгаков говорит, подлинная не та власть, которая кажется властью там, в лице НКВД или в лице, значит, этой самой массолиты, да, там этот самый. А есть власть, которая князя мира сего, которому присягает, собственно говоря, мастер и Маргарита, и который повелевает царями и всеми остальными. Тот самый князь мира, который когда-то поставил Христа в пустыне. Не Иешуа из «Мастера», хотя образ Иешуа загадочен у Булгакова. Он, с одной стороны, вроде как бродячий философ, который с Пилатом разговаривает. И в рассказе, когда мы переносимся во время Пилата, ничего мистического нету. Там как раз максимально материализуется все. Там нет загадочности. А потом этот самый Иешуа посылает дьяволу Левия Матвея и приказывает ему, повелевает ему дать мастеру покой. То есть, значит, мистика начинается все-таки, она связана с булгаковским Иешуа. Он соотносится с тем Христом, которого дьявол поставил в пустыне и сказал, поклонись мне и поставлю тебя над всеми царями земными. Да? И Христос отказал ему. Поэтому, да, Булгаков говорит, что прибегаем, как говорится, к силе дьявола, как повелевающего князьями, как повелевающего клерикальной знатью. На фресках средневековых готических соборов цари и епископы первые идут в ад. Там, как входишь, там, как бы они любили так показать в таком самоуничижении, мол, что они знают. Про себя.
А как же установка, что всякая власть от Бога?
Так и власть дьявола от Бога. Вы полагаете, что дьявол по воле, не по воле Бога власть взял, хотя в книге Иова он просто конкретно, Бог дает ему задание, как бы с Иовом там пошалить и испытать его, и, в общем, убить всех его там домашних и все такое прочее. Поэтому, да, его власть от Бога. Бог, будучи всемогущим, секунда теологии такая, да, попускает ему, дает ему возможность быть князем этого мира, великим существом, царем бытия. Вот с этим царем бытия как бы мастер с позиции своей свободы, которая поражает даже этого дьявола, когда он кладет руку на рукопись и говорит, да, говорит, книга-то, ну, там, он да не говорит, там, смысл такой, что он всерьез начинает относиться к мастеру после того, как, ознакомливаясь с его трудом. Сначала иронически, помните, говорит, можно ли ознакомиться? Раз возникает, он сразу, ага, уже по-другому смотрит на мастера. Почему? Потому что он видит перед собой человека ради творчества и ради свободы, сделавшего выбор, отказавшегося от кормушки и от номенклатурных вот этих всех дел. Несмотря на страшную эпоху, пишущего не по заказу там в рамках соцреализма или чего-нибудь еще, а как его душа прозревает сквозь время вот Иешуа. И выясняется, что история Иешуа, она правдива, поскольку там есть нюанс, вот это материалистическое изложение, да, когда Воланд говорит, что да, я там, ну, он намекает, мы понимаем, что он там тоже присутствовал, и то он видел все, как было. Поэтому я фильм не смотрел, но с большим интересом посмотрю. Но старую работу Бортко я очень люблю, и, в общем, она великолепна. С Анной Ковальчук, там, значит, с другими потрясающими актерами.
Абдулов, Филипенко, Басилашвили, звездный состав.
Она очень, я несколько раз ее пересматриваю. В ней самая большая ценность, то, что она прямо почти по тексту романа. Они, конечно, добавили в лице Гафта вот эту линию ГПУ такую, да, как там они там, это так, книги, но это даже украшает, скорее, фильм. Интересно, этот фильм так ругает, что я думаю, что он на самом деле очень интересное культурное событие, надо посмотреть.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и спасибо, Максим, что нашли, как всегда, для нас время. До новых встреч, берегите себя и своих